Во всей своей вселенной я не видел закона природы, неизменного и неумолимого. Вселенная представляет нам лишь изменчивые взаимоотношения, которые воспринимаются как законы приходящим, коротко живущим сознанием. Это плотское восприятие, которое мы называем самостью, эфемерно и сгорает в пламени бесконечного, мимолетно осведомляя нас о временных условиях, которые служат обрамлением нашей деятельности и изменяются по мере того, как изменяется и сама деятельность. Если вы повесите ярлык на абсолют, то воспользуйтесь его самым подходящим именем — «приходящее». Похищенные записки. Наила первой заметила приближающийся кортеж. Сильно потея на полуденной жаре, она стояла возле одного из ограничительных столбов на королевской дороге. Внезапная вспышка дальнего отражения привлекла ее внимание. Она всмотрелась в пространство в том направлении и поняла, что увидела солнечное отражение от защитного колпака тележки Лета. «Они идут!» — крикнула она. После этого она почувствовала голод. В своем волнении и в единстве цели они забыли взять с собой еду. Только фримены взяли с собой воду. И то только потому, что фримен всегда берет с собой воду, когда покидает Сич. Наила потрогала пальцем приклад бластера, висевшего в кобуре на бедре. Мост находился не более чем в 20 метрах от нее. Его конструкции высились над водой фантастическими арками и казались чудовищным нагромождением плоскостей. «Это сумасшествие», — подумала она. Но бог-император подтвердил свое приказание. Он потребовал, чтобы Наила во всем подчинялась Сионе. Приказания же Сионы отличались ясностью и не допускали никаких толкований. А сама Наила не имела времени исследовать смысл распоряжений бога-императора. Сиона сказала, «Когда тележка императора окажется на середине моста, тогда». «Но зачем?» Они стояли на приличном расстоянии друг от друга, поеживаясь от утреннего холодка на вершине барьера, отчужденные от мира и очень уязвимые. Суровое выражение лица Сионы и ее тихий напряженный голос не допускали никаких возражений. «Неужели ты думаешь, что можешь причинить вред Богу-императору?» «Я...» — Наила смогла только пожать плечами. «Ты должна подчиняться мне». «Я должна...» согласилась Наила. Она внимательно оценила расстояние до приближающегося кортежа, заметив при этом пестрые наряды придворных, синие мундиры ее сестер, говорящих рыб, блестящую поверхность тележки ее господина. «Это еще одно испытание», — решила она. «Бог-император все знает. Он знает преданное сердце его Наилы. Это испытание». Приказы Бога-Императора должны быть выполнены как можно точнее и без упущений. Так учат говорящих рыб, начиная с детства. Бог-Император сказал, что она должна подчиняться Сионе. Да, это испытание. Чем еще это могло быть? Она посмотрела на четырех фрименов. Дункан Айдаха расположил их у выхода с моста. Они должны были блокировать его. Они сидели спинами к ней, глядя в сторону моста, как четыре коричневых холмика. Наила слышала, как Айдаха говорил им, «Вы не должны ни в коем случае покидать это место. Вы должны приветствовать его здесь. Встаньте, когда он приблизится, и низко поклонитесь». «Да, поприветствуйте его хорошенько», — Наила кивнула своим мыслям. Три другие говорящие рыбы, прибывшие на стену вместе с Наилой, были отправлены на мост. Они знали только то, что сказала им Сиона в присутствии Наилы. Они должны были дождаться того момента, когда императорская тележка окажется в нескольких шагах от них, и начать танцевать, уводя тележку и сопровождение в сторону выступающей точки стены на Туоно. «Если я выстрелами из бластера разрежу мост...» «То эти трое погибнут», — подумала Наила. «И все другие, кто идет с нашим Господом». Наила наклонила голову и посмотрела вниз, в поток, Реки отсюда не было видно, но снизу доносился рев воды и грохот камней, которые волочились по дну сильнейшим течением. Они все погибнут, если только он не замыслил чудо. Пусть будет, что будет. Сиона лучше видит сцену этого чуда. Она — постановщик. Что еще могло быть на уме у Сионы, если она прошла испытание, и теперь на ней надета форма командира говорящих рыб? Сиона дала клятву богу-императору. Ее испытал бог. Они вдвоем были в пустыне. Наила скосила глаза вправо, чтобы увидеть постановщиков этого действа. Сиона и Айдаха стояли плечом к плечу на дороге в 20 метрах правее Наилы. Они были увлечены разговором. Иногда кивали, поглядев друг на друга. Вот Айдаха взял Сиону за руку. Очень странный, хозяйский жест. Он один раз кивнул и зашагал к мосту, остановившись у угловой опоры прямо впереди Наилы. Он посмотрел вниз, потом пересек мост и подошел к другому углу. Снова посмотрел вниз и вернулся к Сионе. «Что за странное создание этот Кхола?» — подумала Наила. После того восхождения она перестала думать о нем, как о человеке. «Нет, это какой-то демиург. Он стоит близко к Богу, хотя с ним можно спать и рожать от него детей». Раздавшийся вдалеке крик привлек внимание Наилы. Она повернулась и посмотрела на противоположную сторону моста. Кортеж привычно бежал за королевской повозкой, как это обычно бывает при любом паломничестве. Вот сейчас они перешли на шаг, потому что до моста осталось всего несколько минут хода. В идущем впереди человеке Наила узнала Монео в ослепительно белой форме. Его твердый шаг, высоко поднятую голову. Колпак императорской тележки был закрыт и блестел на солнце позади Монео. Знакомая мистерия затопила душу Наилы. «Скоро должно произойти какое-то чудо». Наила посмотрела вправо, на Сиону. Сиона ответила таким же взглядом и кивнула. Наила извлекла бластер из чехла и поставила его на мост, прислонив к столбу. Сначала по одному кабелю, потом по другому, потом по опорам справа и слева. Бластер показался Наиле холодным и каким-то чужим. Дрожа, она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Я должна подчиниться. Это испытание». Она увидела, как Монео поднял глаза от дороги и, не меняя походки, крикнул что-то или императору, или людям, шедшим позади императорской тележки. Наила не разобрала слов. Монео снова смотрел прямо на дорогу. Наила прижалась к столбу, который почти полностью скрыл ее массивное тело. Испытание. Монео увидел людей на дороге и на мосту, разглядел форму говорящих рыб, и первой его реакцией было удивление по поводу того, откуда взялись на мосту эти встречающие. Он повернулся и прокричал вопрос Лета, но бог-император не соизволил открыть затемненный колпак. Монео взошел на мост. Тележка скрипела по рассыпанному на мосту песку. В этот момент Монео увидел стоявших на противоположном конце моста Айдаха и Сиону. На выходе с моста, прямо на дороге, сидели 4 музейных фримена. В душу Монео закрались нехорошие сомнения, но что-либо изменить было уже нельзя. Он бросил взгляд на реку. Солнечный свет отражался в ней платиновым блеском. Позади громыхала тележка. Течение реки, ход кортежа, важность происходящего и его, Монео, роль в нем вызывали в его душе чувство головокружительной неизбежности. «Мы не люди, идущие своим путем», — думал он. «Мы первичные элементы, связывающие воедино один отрезок времени с другим. Когда же мы проходим, то все, что остается позади нас, рассыпается, становясь ничем, то есть тем, что очень напоминает не пространство иксианцев. Это никогда не становится тем же, чем оно было до нашего появления». В мозгу Монео зазвучал мотив одной из песен. Когда-то он слышал, как девушка играла его на лютне. Реальный мир потускнел в глазах Монео. Он погрузился в иной мир, мир воспоминаний. Песня была полна желания. Желания, чтобы все это миновало, прошло. Чтобы рассеялись все сомнения и вернулись мир и покой. Простенький жалобный мотив вился в душе Монео, как дым костра.
«Стрекочут букашки в густой траве пампы».
Монео замурлыкал мотив себе под нос. «Стрекот их знаменует конец».
«Осень и моя песня — это цвет последних листьев в траве пампы».
Монео самозабвенно кивал головой в такт припеву.
«День прошел, гости ушли, день прошел в нашем ситче. День прошел, слышен рев бури, день прошел, и гости разошлись».
Это была древняя, настоящая фрименская песня, решил Монео. Она рассказывала о нем. Ведь это он всей душой жаждал, чтобы разошлись по домам все незваные гости. Улеглись волнения, и наступил столь желанный покой. Мир был так близок, но он не мог покинуть службу. Он мимолетно подумал о каких-то досадных помехах, которые возникли на пути в Туоно. Скоро будет видна и деревня. Палатки, еда, столы, золоченые тарелки и украшенные драгоценными каменьями ножи. Круглые светильники, украшенные на древний манер арабесками. Все будет производить впечатление богатства и надежды на иную, лучшую жизнь. Но никогда Туоно не станет тем, чем она была раньше. Однажды, совершая инспекционную поездку, Монео прожил в Туоно 2 дня. Он вспомнил запах их очагов, на которых готовили пищу. В огонь подкладывали ветви ароматических растений. Пламя ярко вспыхивало в темноте. Жители не пользовались солнечными печами. Этих печей не было в древности. Не было в древности. В Туоно пахло меланжем. Сладкий, немного едкий запах мускусных растений доминировал. Хотя в нос прежде всего била вонь выгребных ям и мусорных свалок. Он вспомнил краткий комментарий Бога Императора по поводу своего отчета о поездке.
«Эти фримены сами не понимают, что они утратили. Они воображают, что хранят свои древние обычаи. Это заблуждение всех музеев. Что-то всегда исчезает. Сам дух выветривается из экспозиции и улетучивается. Люди, которые основывают музеи, и те, кто приходит в них поглазеть на реликвии, редко задумываются об утраченном навсегда духе. Когда нет жизни, нет и духа».
Монео пригляделся к 3 говорящим рыбам, стоявшим на мосту. Они вдруг подняли вверх руки и начали танцевать, сладострастно изгибаясь всего лишь в нескольких шагах от него. «Как странно», — подумал Монео. «Мне приходилось видеть, как танцуют на улицах другие, но никогда не видел танцующих прилюдно говорящих рыб. Они танцевали только на праздниках, в подземелье и в своих жилищах, и только среди своих». Мысль еще продолжалась, когда до слуха Монео донесся страшный скрежет выстрела бластера. Мост под Монео начал проваливаться, уходя из-под ног. «Это не может произойти», — промелькнуло у него в мозгу. Он услышал, как тележка начинает забирать в сторону, поперек дороги. Затем с громким щелчком открылся защитный колпак. Полотно моста медленно опрокидывалось, становясь вертикально, стремительно приближаясь к глазам Монео, в то время как он сам соскальзывал в бездну. Он ухватился обеими руками за кабель и начал медленно вращаться вместе с ним. В этот момент он увидел императорскую тележку. Она отошла к краю моста. Защитный колпак был открыт. Внутри стояла Хви, держась одной рукой за сиденье и глядя куда-то мимо Монео. Раздался чудовищный визг металла, и полотно моста стало опрокидываться еще быстрее. Монео видел, как мечутся, падают и дико размахивают руками люди из свиты. Кабель за что-то зацепился. Руки Монео были вытянуты над головой, а сам он вращался вместе с отрезком кабеля. Потные от страха руки скользили по оплетке кабеля. Вот он еще раз увидел тележку Лета. Теперь она лежала на боку, зажатая обломками ограждения моста. Монео отчетливо увидел, как Лето своими рудиментарными ручками пытается схватить Хви, но тщетно. Она, не издав ни звука, выпала из открытой тележки. Золотое платье задралось, обнажив вытянутое в струну тело. Низкий рык сотряс все тело императора. Почему он не включает грави-поплавок? Он выдержит тележку. Однако бластер продолжал реветь и скрижетать. Руки Монео с жуткой неизбежностью соскальзывали к концу порванного кабеля, но мажордом успел заметить, как вспыхнули ярким пламенем все четыре грави-поплавка тележки, откуда повалил золотистый дым. Вытянув вверх и вперед руки, Монео начал падать. Дым! Золотистый дым! Его накидка налезла на голову, развернула его лицом вниз, и он увидел бездну. Внизу был мальстрём кипящей воды, зеркало его прошедшей жизни, тянувшие на дно и выталкивающие течения, движения, собирающие и размалывающие все сущее. В мозгу застряли слова Лета, сказанные им о золотистом дыме. «Берегись пути посредственности». Пустое скольжение по жизни, бесстрастная посредственность — это все, что представляет себе большинство людей в качестве смысла и цели жизни. Монео пронзил экстаз сознания. Вселенная открылась ему, словно в увеличительном стекле. Время остановило свой бег. Золотистый дым. «Лето!» — неистово закричал Монео. «Сиайнок!» «Я верю!» Накидка сорвалась с его плеч. Монео развернула в пропасть каньона, но мажордом успел бросить последний взгляд на императорскую тележку. Она медленно сползала с разбитого моста. Из нее выползал бог-император. Что-то твердое ударило Монео в спину. Это было последнее, что он почувствовал в своей жизни. Лето выскользнул из тележки. В сознании запечатлелась только одна страшная картина — Хви, ударившаяся о кипевшую внизу воду. Эти буруны — символ конца, погружения в мифы и сны. Последние слова ее были исполнены твердости и покоя. «Я пойду впереди тебя, любимый». Выскальзывая из тележки, он увидел излучину реки. Вода сияла множеством серебристых бликов. Кривой клинок реки уходил в вечность и был готов принять Лето в свои мучительные объятия. «Я не могу ни плакать, ни даже кричать», — думал он. «Слезы невозможны для меня. Они — вода. Сейчас у меня будет много воды. Я могу лишь стонать от своего горя. Я одинок. Более одинок, чем когда бы то ни было». Его большое сегментированное тело согнулось в падении, но, падая, он успел заметить Сиону, стоявшую на краю пролома в полотне моста. «Теперь ты все поймешь», — подумал он. Тело продолжало свое вращение. Лето видел, как стремительно приближается река. Вода — это как сон, населенный рыбами. Он вдруг вспомнил древний пир на берегу выложенного гранитом бассейна. Розоватое мясо, дразнящее аппетит. «Я иду к тебе, Хви. Мы будем вместе на пиру богов». Исполинский всплеск погрузил его в неописуемые мучения. Вода, ее злобный вихрь окружили его со всех сторон. Он ощущал скрежет несущихся мимо камней, когда пытался пробиться вверх по течению, чтобы вырваться из водопада. Тело его инстинктивно изгибалось и билось в непроизвольных судорогах. Перед его безумным взглядом возникла стена каньона, мокрая и черная. Куски того, что совсем недавно было его кожей, срывались с тела и серебряным дождем сыпались в воду. Песчаные форели покидали его, чтобы начать в воде свою новую жизнь. Но его муки на этом не прекратились. Лето понял, что у него еще есть человеческое сознание и тело, которое способно чувствовать боль. Инстинкт подгонял его. Он ухватился за обломок скалы, почувствовал, как ему оторвало палец. Почувствовал еще до того, как осознал, что ухватился за камень. Это была лишь тихая нота в страшной симфонии боли. Течение реки вынесло его к опорам канала. Потом, хотя он кричал себе, что и этого достаточно, лето вынесло на отлоги песчаный берег. Он лежал там, видя, как уносится омывшая его вода, окрасившаяся в синий цвет специй. Муки продолжали подгонять. Его тело, тело червя, выползло из воды. Все песчаные форели исчезли, и теперь он болезненно чувствовал каждое прикосновение. Утраченная чувствительность восстановилась, но теперь она могла дать ему только боль. Он не мог видеть себя, но чувствовал, что его тело сохранила форму червя, ощущая, как оно извивается, стремясь покинуть губительную воду. Он смотрел вверх. В глазах его плясали языки пламени, освещавшие все фрагменты, которые он видел. Наконец он понял, где находится. Река вынесла его к повороту, после которого она навсегда покидала Сарьер. Позади была деревня Туоно, прямо у подножия барьера. Это все, что осталось от Ситча-Табр. Владение Стилгара, место, где хранилась вся специя лета. Испуская синий дым, его агонизирующее тело, извиваясь и оставляя глубокий след, ползло по прибрежной гальке, мимо камней и валунов, к влажной норе, которая была, видимо, остатком древнего ситча. Теперь это была мелкая тесная пещера, внутренний выход которой был когда-то завален камнепадом. В нос ударил запах сырости и чистый дух специй. В мир его мучений вторглись какие-то звуки. Он повернулся в тесноте пещеры и увидел у входа болтающийся конец веревки. По ней скользнула вниз какая-то фигура. Лето узнал Наилу. Она спрыгнула на камни и, согнувшись, двинулась в пещеру, пристально вглядываясь в ее темноту. Затем с веревки спрыгнула другая фигура. Сквозь огонь, застилавший зрение, Лето увидел, что это Сиона. В грохоте падавших камней Наила и Сиона начали продвигаться ко входу в пещеру. Вот они остановились и вперили свои взгляды в него. Появился и третий, Айдаха. Он был охвачен яростью и словно вихрь налетел на Наилу. «Зачем ты ее убила? Ты не должна была убивать Хви!» Наила отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Айдаха покатился по камням. Она прошла ближе к Лето, потом опустилась на четвереньки и посмотрела на него. «Господин, вы живы?» Позади нее появился Айдаха. Выхватил из чехла бластер. Наила в изумлении обернулась, но он уже поднял бластер и нажал на спуск. Огонь вспыхнул сначала на голове Наилы, потом распространился по всему телу. Она начала распадаться на горящие фрагменты. Отлетел в сторону нож. Куски обугленной плоти и горящие одежды разлетались по камням. Но Айдаха ничего не видел. С лицом, искаженным яростью, он продолжал изо всех сил нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока не иссяк заряд. Огненная дуга погасла. Сиона ждала именно этого момента. Она подошла к Айдаха и отняла у него бесполезный теперь бластер. Он повернулся к ней, и она поддержала его, чтобы он не упал. Ярость угасла вместе с огнем бластера.
«За что?» — прошептал он.
«Это уже сделано», — ответила Сиона.
Они обернулись и вместе посмотрели на Лето, лежавшего в темноте пещеры. Лето не мог даже представить себе, что именно они видят. Он знал, что кожа из песчаных форелей исчезла. На их месте должна была остаться поверхность, покрытая отверстиями, оставшимися на месте ресничек, которые прободали его человеческую кожу. Что же касается остального, то ему оставалось только смотреть на две стоявшие у входа в пещеру фигуры и ждать. Сиона казалась ему женщиной-демоном. Имя его было известно Лето, и он произнес его вслух. Звук его голоса, многократно усиленный под сводами пещеры, долетел до ушей Сионы.
«Ганмия!»
«Что?»
Она подошла поближе.
Айдаха стоял позади нее, закрыв лицо руками.
«Смотри, что ты сделала с несчастным Дунканом», — произнес Лето.
«Он найдет себе другую любовь».
Как она жестока! Таким был и он в своей ранней юности.
«Ты просто не знаешь, что значит любить», — сказал он. «Что ты смогла дать?»
Он мог лишь пошевелить руками, вернее, тем, что когда-то было руками.
«Боже, чего я лишился?»
Она подобралась поближе к нему, потом остановилась и отпрянула.
«Я реален, Сиона. Посмотри на меня. Я существую. Ты можешь прикоснуться ко мне, если осмелишься. Вытяни руку. Сделай это».
Она медленно протянула вперед руку и коснулась того места, где раньше был его передний сегмент, в котором она, как в гамаке, пряталась от зноя в пустыне во время испытания в Сарьире. Ее рука коснулась синей массы, и Сиона отдернула руку.
«Ты прикоснулась ко мне и ощутила мое тело», — сказал он. «Разве это не странно, если не думать ни о чем больше?»
Она начала отворачивать лицо.
«Нет, не отворачивайся. Посмотри на то, что ты сделала, Сиона. Как получилось, что ты можешь прикоснуться ко мне, но не можешь дотронуться до самой себя?»
Она бегом бросилась от него.
«Вот в чем заключается разница между нами», — сказал он. «Ты — воплощение Бога. Ты заключаешь в себе величайшее чудо Вселенной, но отказываешься коснуться его, увидеть его или поверить в него».
Лето отвлекся, услышав внутри пещеры работу спрятанного там механизма, который записывал его мысли. В этом месте совершенно отсутствовала радиация. Это было место вне пространства, которое создали иксианцы. Здесь не было места сумятице мыслей и душевному неустроению. Здесь отсутствовала связь со всей остальной Вселенной. Но она будет, эта связь. Он почувствовал, что иксианское печатающее устройство заработало. Теперь оно будет записывать его мысли без команды.
«Помните, что я сделал. Помните меня. Я снова буду невиновен в ваших глазах».
Пламя, пылавшее перед его глазами, на мгновение потухло. Теперь перед ним на месте Сионы стояла Айдаха.
«Что там еще? Ах, да!» Это Сиона махнула рукой, выкрикивая команды кому-то наверху стены.
«Ты еще жив?» — спросила Айдаха.
Голос Лята прерывался тяжелым свистящим дыханием.
«Пусть они разойдутся, Дункан. Пусть они бегут, спрячутся, улетят на другие планеты. Пусть выберут себе другие миры.
Будь ты проклят, о чем ты говоришь? Да я бы скорее позволил ей жить с тобой».
«Позволил? Я ничего не позволял».
«Почему ты позволил Хви умереть?» — простонал Айдаха. «Мы не знали, что она с тобой».
Он рывком подался вперед, голова его тряслась.
«Ты получишь утешение», — прошептал Лето. «Мои говорящие рыбы отдадут тебе первенство перед Сионой. Будь великодушен с ней, Дункан.
Она больше Атрейдес, и в ней семя твоего возрождения».
Лето погрузился в океан своей памяти. Эти смутные мифы вновь овладели его сознанием. Он почувствовал, что сейчас проникнет в то время, которое самим своим существованием может изменить прошлое. Раздались какие-то звуки, и Лето, вопреки рассудку, попытался понять, что это. Кто-то карабкается по скале. Пламя снова утихло, и Лето увидел, что рядом с Айдаха стоит Сиона. Они стояли, взявшись за руки, как дети, которые хотят войти в незнакомое место.
«Как он может еще жить?» — прошептала Сиона.
Лето собрал все силы, чтобы ответить ей.
«Мне помогает Хви», — сказал он. «За короткое время мы обрели бесценный опыт. Мы объединили наши силы, а не нашу слабость».
«Ты бы посмотрел сейчас на себя», — издевательским тоном произнесла Сиона.
«Да, и молись, чтобы ты стала такой же», — тихо произнес он. «Возможно, специя продлит твое время».
«Где твоя специя?» — спросила она.
«Глубоко, в Ситчетабор», — ответил он. «Дункан найдет ее. Ты знаешь это место, Дункан. Теперь оно называется Табур. Очертания Ситча еще сохранились».
«Зачем ты это сделал?» — прошептал Айдаха.
«Это мой дар», — ответил Лето. «Никто не отыщет потомков Сионы. Оракул не видит их».
«Что?» — в один голос воскликнули они, придвинувшись ближе к Лето, чтобы слышать тихий голос умирающего императора.
«Я даю вам новое время, в котором нет параллельных миров», — сказал он. «Все его линии расходятся. На этих кривых не будет конкурирующих точек. Я даю вам золотой путь. Это мой дар. Никогда больше не будет соперничества, которое губит вас».
Перед его глазами снова запылал огонь. Муки исчезали, но он по-прежнему воспринимал звуки и запахи с невероятной остротой. Айдаха и Сиона тяжело и часто дышали. Странное кинестетическое чувство передалось от них Лето. Он ощутил боль в связках и суставах, которых давно уже не было.
«Смотри!» — воскликнула Сиона.
«Он распадается!» — это был голос Айдаха.
«Нет!» — возразила Сиона. «Это отделяется червь!»
Лето почувствовал, что какая-то его часть погрузилась в приятное тепло. Боль прошла.
«Что это за отверстие в нем?» — спросила Сиона.
«Думаю, что там были песчаные форели. Посмотри на форму».
«Я здесь для того, чтобы показать, что один из моих предков заблуждался», — сказал Лето.
Или думал, что сказал. Что, впрочем, одно и то же, поскольку его мысли записывались.
«Я родился человеком, но умираю не человеком».
«Я не могу на это смотреть!» — крикнула Сиона.
Лето услышал, как она бросилась вон из пещеры. Под ее ногами громко застучали камни.
«Ты еще здесь, Дункан?»
«Да».
«Значит, у меня еще есть голос». «Смотри на меня», — продолжал Лето. «В материнской утробе я был маленьким кровавым кусочком плоти, размером не больше вишни. Смотри на меня, я сказал».
«Я смотрю», — слабым голосом ответил Айдаха.
«Надеешься увидеть гиганта, а видишь гнома», — проговорил Лето. «После этого начинаешь понимать ответственность, которую несешь за свои действия. Что ты будешь делать со своей новой властью, Дункан?»
Воцарилось молчание, потом раздался голос Сионы.
«Не слушай его, он сошел с ума!»
«Конечно», — миролюбиво согласился Лето. «Сумасшествие — это тоже метод. Оно сродни гениальности».
«Сиона, ты понимаешь, что он говорит?»
Голос жалобный. Настоящий голос Кхола.
«Она понимает», — ответил за Сиону Лето. «Это по-человечески — испытать потрясение, которого ты не ожидал и не предвидел. С людьми всегда так. Монео понял это в конце жизни».
«Мне бы хотелось, чтобы он поспешил со своей смертью», — сказала Сиона.
«Я был разделенным богом, но вы собрали меня воедино», — сказал Лето. «Дункан,
Когда я думаю обо всех моих Дунканах, то ты нравишься мне больше других».
«Нравлюсь!» — в голосе Айдаха вновь зазвучала ярость.
«В моей симпатии есть нечто магическое», — сказал Лето. «В магической вселенной возможно все. В твоей жизни господствовала фатальность Оракула, а не моя. Теперь ты видишь этот мистический каприз и хочешь, чтобы я его рассеял? Я хочу только усилить его».
Другие внутри Лето начали самоутверждаться. Не в силах сопротивляться и наводить порядок, он перестал справляться с этим хаосом. Они начали говорить языком постоянных «если». «Если бы только! Если бы мы не...» Как хотелось ему заткнуть им глотки.
«Только глупцы живут своим прошлым».
Лето так и не понял, крикнул он эту фразу или только подумал. Ответом была полная тишина, внутренняя и внешняя. Но некоторые нити, связывавшие воедино его старую сущность, еще сохранились. Он попытался заговорить, и, видимо, его услышали, потому что Айдаха проговорил. «Послушай, он пытается что-то сказать».
«Не бойтесь иксианцев».
Голос Лета превратился в едва слышный шепот.
«Они могут делать машины, но не могут больше делать Арафель. Я знаю. Я был там».
Он замолк, собирая силы, которые утекали, несмотря на то, что он старался удержать их. Им снова овладело какое-то возбуждение. Голоса начали что-то кричать, перебивая друг друга.
«Прекратите эту глупость!» — крикнул он.
Или подумал, что крикнул. Айдаха и Сиона услышали только шипение. Помолчав, Сиона сказала.
«Мне кажется, что он мертв».
«А говорили, что он бессмертен», — сказал Айдаха.
«Ты знаешь, что говорит по этому поводу устное предание?» — спросила Сиона. «Если ты жаждешь бессмертия, то должен отринуть форму. Все, что имеет форму, смертно. За пределами формы царствует бесформенное, то есть бессмертное».
«Ты говоришь, как он», — обвиняющим тоном произнес Айдаха.
«Думаю, что в этом он был прав», — ответила она.
«Что он говорил о твоих потомках? Они прячутся. Их нельзя найти. Что это?»
«Он создал новую форму мимикрии», — ответила Сиона. «Новую форму инициации. Он знал, что добился успеха, потому что не смог разглядеть моего будущего».
«Кто ты?» — спросил Айдаха.
«Я — новый Атрейдес».
«Атрейдес!» В устах Айдаха это прозвучало как проклятие. Сиона посмотрела на жалкие останки того, кто некогда был Лето Атрейдесом вторым. И кем-то еще. Этот кто-то медленно уходил вместе со струйками синеватого дыма, отдающего запахом меланжа. Под тающим телом растекалась синяя лужа специй. Остались еще остатки чего-то вполне человеческого. Кости с красными прожилками и розовая кожа, которые были когда-то частью вечно детского лица великого бога-императора.
«Я не похожа на него», — сказала Сиона. «Но у нас с ним одна суть. Я тоже, что и он».
Айдаха непроизвольно перешел на благоговейный шепот. «Предки и все это,
их множество здесь со мной, но я могу незаметно пройти мимо них, потому что они не видят меня. Старые образы исчезли, осталась только суть, чтобы осветить золотой путь».
Она повернулась к нему и взяла его за руку. Рука Дункана была холодна, как лед. Она осторожно вывела его из пещеры на свет и подвела к веревке, которая звала назад, в мир людей. Там наверху ждали их испуганные музейные фримены.
«Жалкий материал, из которого придется кроить новую вселенную», — подумала Сиона. «Но им придется служить. Айдаха надо будет нежно соблазнить, а потом появится и любовь.
Когда она оглянулась на реку, то увидела, как узкое искусственное русло расширяется в пойму, раскинувшуюся среди зелени. На горизонте появилась стремительно надвигавшаяся туча. Айдаха высвободил руку, но был при этом спокоен.
«Управление погодой становится все хуже и хуже», — сказал он. «Монео думал, что это происки гильдии».
«Отец редко ошибался в таких вещах», — сказала она. «Тебе придется с этим разобраться».
Айдаха вдруг вспомнил, как с тела лета разбегались в воду песчаные форели, личинки нового червя.
«Я слышала, что сказал червь», — проговорила Сиона. «Говорящие рыбы выберут тебя, а не меня».
Айдаха вновь испытал искушение Сиайнока. «Посмотрим». Он повернулся и взглянул на Сиону. Что он имел в виду, когда сказал, что иксианцы не смогут создать Арафель?
«Ты просто не читал всех его записок», — ответила она. «Я все тебе покажу, когда мы вернемся в Туону».
«Но что значит Арафель?»
«Это темнота священного суждения. Это понятие из древней истории. Все это ты найдешь в его записках».